Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу Надежды Зотовой с сотрудниками агентства «Глобал Недвижимость» Анной Холиной и Андреем Аполеновым о сложностях в решении квартирных вопросов, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом великомученике Феодоре Стратилате. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Глава 3. О сокрушении. Авва Антоний говорил: «Имея пред очами страх Божий, будем всегда помнить о смерти, возненавидим мир и все, что в нем, возненавидим всякое плотское успокоение, отречемся жизни сей, дабы жить для Бога, будем помнить то, что обещали мы Богу, ибо Он взыщет сего от нас в день суда. Будем алкать, жаждать, наготеть, бодрствовать, плакать, воздыхать в сердце своем, будем испытывать себя, соделались ли мы достойными Бога, возлюбим скорбь, чтобы обрести Бога, презрим плоть, чтобы спасти душу свою». Сказывали об Авве Арсении, что во все время жизни своей, сидя за рукоделием, он имел в пазухе плат для утирания слез, падающих из очей его. Сказывали также, что Авва Пимен, узнавши о его смерти, со слезами промолвил: «Блажен ты, Авва Арсений, что в этом мире оплакивал самого себя, ибо не плачущий здесь вечно будет плакать там. Итак, или здесь добровольно, или там по причине мучения необходимо нам плакать». Брат просил Авву Аммона сказать ему слово. Старец сказал: «Пойди, имей такие мысли, какие имеют преступники, находясь в тюрьме. Они постоянно спрашивают других: где судья, когда придет он? И от ожидания его плачут. Так и монах должен непрестанно внимать и обличать душу свою, говоря: увы мне, как я предстану на суд Христов, и чем буду оправдываться пред Ним? Если всегда будешь так размышлять, можешь спастись». Авва Евагрий говорил: «Сидя в келье, собери свой ум, помни о дне смерти, представь тогдашнее разрушение тела, подумай об этом случае, восприими труд, познай суету мира, позаботься о терпении и тщательности, чтобы мог ты постоянно пребывать в состоянии безмолвия и не ослабевать. Вспомни и о положении в Ааде, и подумай, как пребывают там души, в каком они горьком молчании или в каком страшном стенании, в каком страхе и мучении, в каком ожидании терпят они непрестанную скорбь душевных и нескончаемых слез. Вспомни также и о дне воскресения и явления своего пред Богом. Вообрази страшный и ужасный он и суд, представь то, что приготовлено грешникам, стыд пред Богом и Христом Его, пред ангелами и архангелами, и властями, и всеми людьми. Представь все наказания: огнь вечный, червь неусыпающий, мрак, ко всему этому скрежет зубов, ужасы, муки. Представь и благо, приготовленное праведникам, общение их с Богом Отцем и Христом Его, с ангелами, архангелами, со властями и со всем ликом святых. Представь небесное царство и благо его, радость и наслаждение. Приводи себе на память то и другое, скорби и плачь об осуждении грешников, рыдай и о своей душе, страшась, чтобы и тебе не быть с ними, но радуйся, утешайся и веселись о благах, уготованных праведникам. Старайся и сам соделаться их причастником и избегнуть мучений. Смотри, чтобы это никогда не выходило у тебя из памяти, и будешь ли ты находиться в келье или где-либо вне оной, не оставляй размышления о сем, чтобы хотя таким образом избежать тебе нечистых и вредных помыслов.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской передачей «Советы профессионала». Сегодня мы беседуем с генеральным директором агентства «Глобал недвижимость» Анной Юрьевной Холиной и ведущим специалистом православного отдела этого агентства Андреем Юрьевичем Аполеновым. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Надежда.
Мы уже с Андреем Юрьевичем не так давно делали один материал и говорили о вашем агентстве, о вашем отделе, но все-таки вам, как руководителю, наверное, имеет смысл тоже сказать несколько слов о вашей работе и о ее значимости, и о преимуществах, которые ваша фирма имеет относительно других в этой сфере.
Преимуществом является лояльное отношение к обращающимся к нам людям со своими проблемами, с решением своих задач. Лояльность заключается в чем? Как в финансовой стороне, более скромные процентные ставки, более скромные комиссионные, достаточно лояльные отношения. То есть мы не гонимся за планом, мы не торопим по срокам, стараемся к каждой ситуации подойти как можно индивидуальнее, вложить вот весь наш профессионализм, весь наш опыт. И
вы не бросаете людей по дороге, если оказывается, что не очень неперспективные варианты?
Ну, неперспективных вариантов не бывает. Почти нет неразрешимых ситуаций. Да, достаточно много времени иногда уходит на решение той или иной конкретной ситуации. Но, тем не менее, нерешаемых вопросов не бывает. Вот, я думаю, такая специфика У нас очень серьезный состав, работающий, занимающийся в этом отделе. Люди с огромным опытом в работе по жилой недвижимости, в области ипотечного кредитования, в области юридического сопровождения сделок. У нас можно получить разностороннюю консультацию по любого рода юридическим вопросам, ну и получить помощь профессионалов.
Анна Юрьевна, скажите, ну вот такой подход к людям, который, в общем, в этой сфере не особо свойственен, скажем честно. Это можно объяснить так по-человечески чем? Тем, что все-таки это православный отдел?
Я думаю, что да, конечно. Вопрос мы не задаем, вы православный или нет, после этого как бы ставка выше, ставка ниже. Но тем не менее, когда люди к нам обращаются по рекомендации из православных кругов, да, мы стараемся более лояльно подойти и сделать условия более привлекательными, чем не скрою по отношению к другим. Да, есть такой нюанс.
Перед теми, у кого, скажем так, больше, может быть, и материальных возможностей.
Конечно, но мы не заглядываем в кошельки наших клиентов, но тем не менее стараемся пойти навстречу всегда.
Андрей, может быть, вы что-то добавите?
Ну, просто мы во главе угла не ставим, как и некоторые фирмы, вот, а сколько мы заработаем. Мы во главе угла ставим все-таки помощь конкретному человеку в решении очень немалой в жизни житейской ситуации по недвижимости. Она возникает раз-два в жизни у каждого. То дети выросли, нужно разъезжаться, предоставить отдельную площадь. То наоборот, нужно поближе
родителям. Остарился, нужно съезжаться.
Бывают и съезды, правда. В наши дни они бывают реже. Хотя вот за последний год два варианта съездов с детьми у нас проходило. Но чаще бывает, когда люди все-таки приобретают что-то или себе поближе к родителям, или родителям поближе к себе. Да, конечно, это не в одном доме, но там в пешей доступности.
Да, в том же районе, как правило.
Да, потом у нас у многих людей важна, в общем-то, близость храмов. Да и, в общем-то, в работе, скажем так, молитвенная помощь часто чувствуется. Если за людей молятся, им помогают. Иногда такие сделки складываются, которые...
Которых не ожидал, да?
Да, которых и не ожидали. У нас было за последний год несколько случаев, пришли люди, кому не сделали крупные фирмы в конечном счете. Мы доделали. Все благополучно разрешилось, две жилищные ситуации.
Ну, а теперь невозможно не перейти к конкретике, которая будет волновать каждого человека, который нуждается в решении квартирного вопроса. А как вы сказали, в этом нуждается очень много людей несколько раз в жизни. Поэтому вот такой вопрос. С чего нужно начинать решать квартирный вопрос?
Конечно, желательно единомыслие в семье. Понимание, что хочет каждый член семьи, да, или каждый человек, конкретный заказчик. Невозможно объять необъятное, и то есть когда слишком разные подходы, да, то есть надо понимать конечную цель. Прийти к единогласию, понять объем, какую нужно сделать работу, понять состав документов, которые есть на настоящий момент, и уже описав задачу, подойти к ней, заключить договор, показать документы, начать подбор, выставить квартиру в продажу, начать подбор необходимой площади.
Андрей, а что вы можете дополнить?
Ну, в общем-то, основное все уже сказано. Я бы, наверное, это даже вообще уж сначала нужно понять свою житейскую ситуацию. Что нужно, какие из нее есть выходы, как ее лучше решать. Да, безусловно, прийти там с родными, с ближними к какому-то более-менее приемлемому знаменателю. Ну, а дальше уже обращаться.
Обратиться.
Вот, а скажите, какие основные ошибки бывают вот на пути решения этих задач?
Неправильная оценка своей недвижимости. К сожалению, часто сталкиваюсь с такой ситуацией, что люди, оценивая свою недвижимость, берут стоимость данного объекта недвижимости по максимуму цены, хотя достаточно редко, когда люди приходят и покупают именно по максимуму цены. А в случае, когда они покупают, они хотят найти прекрасную квартиру, но совершенно за смешные деньги. К сожалению, такого не бывает. То есть рынок у нас достаточно сформировавшийся, и правильная оценка своих возможностей, своего потенциала.
То есть и не завышать, и не занижать.
Да, временной фактор. Нельзя продать квартиру, предположим, за 2 недели. То есть, как правило, даже самая хорошая, интересная квартира по интересной цене, она продается от месяца до 2. Мы берем минимальный вот такой как бы предел. То есть, если какая-то ситуация является горящей, то надо начинать ее решать не в последний момент, а заблаговременно.
Ну и, в общем-то, некоторые думают, что вот у меня какая-то исключительная ситуация. Да, человеку так кажется, потому что это его близкая проблема. Хотя исключительных ситуаций вот для нас их не бывает. Да, подход у нас индивидуальный, смотрим на ситуацию, но так же, как я бы сам бы свою ситуацию бы решать не стал, потому что тут присутствуют эмоции, а это мешает. Всегда нужно...
Холодная голова и взгляд со стороны.
Голова, да, совершенно верно, взгляд со стороны.
Вот скажите, вы работаете со случаями, когда необходимо взять ипотеку, и как вы к этому относитесь?
Ипотека сейчас очень распространенный способ приобретения квартиры. Не секрет, что недвижимость Москвы одна из самых дорогих в мире. И имея определенную сумму на руках, то есть рынок все время не стоит на месте, он, к сожалению, все время приращивается. То есть,
да, мы знаем, что он неоправданно велик в Москве.
Неоправданно велик. Квартирный вопрос решать надо. Но ждать 10-15 лет, снимая и выкладывая деньги чужому собственнику, чужому дяде, конечно, не хочется. Уже хочется хотя бы платить за свои метры.
Да, и иметь перспективу.
И иметь перспективу. Ну, какой-то стимул, да, для того, чтобы работать, опять-таки, чтобы это осталось твоим детям, родным, близким. Поэтому, да, наше отношение к ипотеке поменялось. Мы активно помогаем в получении, сопровождаем сделки с недвижимостью с помощью ипотечного кредитования. У банков достаточно много ипотечных программ, и есть некоторые особенности в каждом из них. Где-то надо идти с военным сертификатом, куда-то надо обращаться, предположим, с новостройками. Где-то очень интересные ставки, которые включают все в себя, в том числе как бы с момента страхования. Нюансы. Все зависит от данной конкретной ситуации.
Андрей, а вот ваше отношение к этому вопросу?
Ну, я вообще раньше был категорически противник кредитной системы и системы ипотеки, особенно такой, на мой взгляд, обдираловской, как она была у нас. Сейчас немножко что-то полояльнее стало, по крайней мере, людям не предъявляют штрафов, могут досрочно погасить.
В общем, стал пойти более, навстречу, как бы, да?
Да, стал более прозрачный рынок. И я вынужден не то, чтобы поменять свое отношение, нет. Вот для меня, допустим, кредитная схема внутри так и осталась неприемлема. Но понимая, что ряд людей не может по-иному решить вопрос.
Ну вот мы только что говорили, что если вот неразрешимая проблема, и вот у всех есть знакомые родственники, допустим, кто вынужден снимать квартиру, и вот то, о чем мы сейчас говорили, это на долгие годы ты выкладываешь огромные суммы денег в чужой карман. Мне кажется, есть такой способ, чтобы ипотека тебя не сшибала, как бы не представляет целиком ту сумму, которую ты на выходе, если вот так целиком отдаешь за ипотеку. А вот дозированно представлять и строить свой бюджет, исходя из каждомесячных выплат. Потому что если, конечно, представить, насколько больше ты возвращаешь, конечно, это угнетает. Но снимая квартиру, получается, что ты делаешь то же самое, только без всяких перспектив. Ну, мне так кажется.
Нет, это абсолютно правильный поставленный вопрос. Да, действительно, так оно и есть на самом деле. Я, наверное, немножко рисковато сказал, говорю, что просто я для себя стараюсь понять, насколько вот для этого человека возможно брать эту ипотеку. Если этот человек достаточно молодой.
С хорошей специальностью, да?
С хорошей специальностью. Главное, с хорошей, сильной жизненной позицией. То мне понятно, что, в общем-то, он с этой задачи справится. А поэтому да, мы им просто поможем взять нормально.
Мало того, бывает нередко ситуация, когда другого выхода, как справиться с этой ситуацией, у людей просто нет. И они будут, как говорится, до конца бороться, работать, стараться все-таки обзавестись жильем вот таким способом хотя бы.
Да, ну безусловно, потому что, в общем, достаточно частый пример, что люди работали, старались, накопили, допустим, 1,5-2 миллиона. А квартира там стоит 4-5. Они не закопят эту сумму, а к тому времени цены вверх уйдут. Да, здесь вариант только один – ипотека. Сталкивались также и с другими ситуациями, когда по ближайшей перспективе можно будет продать какое-то не очень нужное наследственное имущество. Но вопрос надо решать сейчас. Да, люди рассчитывают, что они потом погасят основную часть ипотеки. Вот это продажи, такие вещи, конечно, людям помогаем, приветствуем.
А вот скажите, пожалуйста, часто вопрос стоит по поводу покупки новостроек. Мы только видим в новостных передачах и вообще на телевидении, сколько с этим бывает проблем и вообще ненадежности, нестабильности. Вот на ваш взгляд, как вы вот к своим клиентам рекомендуете вот в таких случаях, когда касается новостроек?
Ну, многие соблазняются, к сожалению, дешевизной предлагаемых квартир, не очень углубляясь в изучение и юридический анализ документации по новостройкам, не проверяя застройщиков. У нас сейчас достаточно много юридических моментов, рычагов, чтобы проверить данного застройщика и избежать многих ошибок. Есть много застройщиков с хорошей репутацией, историей, которые достраивают все свои объекты. Да, бывают небольшие задержки даже у крупных застройщиков, но тем не менее это принципиально новое жилье, то есть совсем другие планировки и возможности для жизни. Да, к сожалению, в Москве опять-таки новостройки сейчас у нас в основном монолит. Это бизнес-класс, не очень приемлемые по деньгам, но ближайшее Подмосковье и так называемая Новая Москва, вслед за, скажем так, увеличениями границ Москвы, инфраструктура догоняет. То есть строятся транспортные развязки, и до 2020 года, насколько я помню, там около 76 станций метрополитена будет построено. То есть имеет смысл задуматься о более качественном жилье и более экологически лучших условиях, и достаточно за приемлемые деньги. Да, я рекомендовала бы обращаться к проверенным застройщикам с целью приобретения качественных квартир, качественного жилья.
Вот всей проверкой документации занимаетесь вы, да? То есть гарантии даете людям вы?
Да, да.
И технически это действительно есть такая возможность как бы досконально проверить?
Конечно, есть. Сейчас много открытой информации. Есть определенная методика проверки, опять-таки, финансового и состояния юридического лица. То есть все это возможно сделать. Опять-таки у нас сейчас правовая база позволяет защитить дольщиков, участников долевого строительства 214 ФЗ, который защищает права инвесторов.
Даже в критической ситуации государство поддержит.
Да.
Ну, слава богу.
Ну, здесь еще надо добавить, что вот мы сейчас коснулись новостроек, а ведь если взять случай из практики, вот за последний год только трое брали ипотеку и покупали вторичный рынок в Москве на перспективу для своих детей. В общем-то, гасят практически всю ипотеку, сдавают площадь наем.
Ну да, то есть и так для семьи вот таким образом решают свои проблемы, и материальные в том числе.
Да, потому что они понимают, что через 10 лет эта квартира будет собственность, останется детям.
Ну вот мы только что говорили по поводу новостроек, о проверке, а вот что такое сопровождение сделки и проверка юридической чистоты сделки, когда не только новостроек касается?
А сейчас мы любую квартиру, мы не выпустим сделку, досконально не проверив площадь. Это достаточно глубокая проверка по всем выпискам из реестра, по всем архивам, да и вплоть до глубокой проверки, исходя уже из ситуации, что за люди, судимы-несудимы, состоит-несостоит. И так далее.
Вот это, мне кажется, очень кропотливый и трудоемкий процесс для исполнителей.
Ну, безусловно, просто здесь уже есть как бы наработанные каналы, да, сам человек вряд ли он сможет это сделать. Но при наработанной методике, ну и, в общем-то, откровенно говоря, имеющихся кое-каких каналов, да, это все возможно. Я ничего суперсложного в этом не вижу. Каждую сделку, на самом деле, каждую покупку или даже альтернативную сделку, там человек продает свою площадь, покупает другой район, все равно ее приходится досконально изучать, проверять. Угу. Без этого сейчас никуда.
Так вот, вы немножко опередили мой вопрос, но, может, вы его расширите. Что такое альтернатива?
Ну, альтернатива – это житейская ситуация, связанная с переменой места жительства. Не обязательно глобального, там район на район, допустим, трехкомнатную на двухкомнатную – это уже подвид альтернатив. Но суть в том, что человеку негде больше жить, а эту квартиру нужно выставить на продажу, потому что все делается через несколько купли-продаж совмещающихся. Вот это и есть альтернативная сделка. Сюда можно отнести просто более сложная, более простая альтернатива. И разъезд, и съезд. Фактически съезд – это двойная альтернатива. И смену района. Подавляющее большинство житейских нужд – это и есть альтернатива.
Несколько одновременных сделок. Продажи и покупки объектов недвижимости.
А вот скажите, нередко задают такие вопросы, когда вот имея, допустим, трехкомнатную квартиру, люди хотят сделать, как принято считать, один из самых сложных для людей вариантов, когда из трех комнат можно получить две однушки.
Ну, в общем-то, это не редкий вариант. На самом деле, если трехкомнатная квартира соответствующих параметров, то это вполне возможно.
Я не специалист, но приходилось слышать, что нередко цена однокомнатной квартиры, она бывает очень высокой, и спрос на них очень велик.
Да, безусловно, у однокомнатных квартир гораздо выше ликвидность, но это и понятно, потому что большее число с ипотекой или без, но могут их купить, чем трехкомнатные. Перекос рынка кое-какой есть, цена за метр квадратный, конечно, однокомнатный, как правило, немножко повыше, чем у трехкомнатной. Но, тем не менее, с вариацией там обе в Москве или Москва плюс ближнее Подмосковье, хуже, лучше, ведь тут очень большой разброс цен. Большинство все-таки вариантов, если с ними нормально работать, они проходные. Нет неразрешимых ситуаций.
Еще такой вопрос. Что изменится, когда заработает закон об обязательном нотариальном удостоверении сделок с недвижимостью? А он заработает?
Ну, он заработает, потому что, в общем-то, все подгоняют под западный стандарт. Что изменится, я скажу свое субъективное мнение. Особых плюсов для людей я здесь не вижу. Это однозначно станет просто дороже оформление.
У вас такой реализм, оптимистический, я бы даже сказала.
Ну, радоваться тут нечему. Я вообще реалист, скажем так. Я просто говорю, как вот мне это видится, потому что на самом деле то, что обещают, что там появится каких-то больше гарантий, да ничего подобного. Все то же самое. Мы и так проверяем площадь досконально.
Ну, просто больше бюрократических моментов появится, да, больше проблем волокитных каких-то.
Почему обязательно нужно вести нотариальное удостоверение сделать? Да, Андрей, мы проверяем с вами досконально ту или иную площадь. Не могу сказать все то же самое о всех наших коллегах по бизнесу, по рынку. Поэтому, возможно, чтобы избежать в дальнейшем, будут связаны несколько баз. База ЕГРП, база по НДНД, то есть нотариатом. Пока механизм четко непонятен, даже для самих нотариусов, потому что ни трудового ресурса, нет возможности. Сейчас это очень пока все в наметках, и пройдет достаточно много времени, пока это будет отточено и заработает как надо. Поначалу, да, мы видим очень большие проблемы, осложнения проведения сделок. Но, тем не менее, для риэлторов ничего не изменится. По своей загруженности нотариусы будут оформлять чисто технический процесс осуществления сделок, подготовки договора. Но найти, срастить все это, получить ипотеку тут же и завершить процесс будет невозможно без участия риэлторов. По той же западной схеме, то есть обязательно нотариальное удостоверение не упразднило рынок риэлторов, и все остались на своих местах.
На своих местах. Ну, а для самих покупателей?
На мой взгляд, просто возрастет сумма оформления сделки, потому что, в общем-то, ну, не секрет, вот сейчас выписать доверенность, а ее очень часто приходится выписывать, на сбор документов, на регистрацию. Вот на сегодняшний день по Москве это 1200-1500 рублей. А когда это будет еще обязательное удостоверение нотариального договора, там же другие суммы.
Помимо волокиты бумажной, еще и денежная.
Конечно, возрастет.
Ну, любые преобразования в этой системе, они так, собственно, и заточены на то, что с одной стороны вроде как какая-то ясность появляется, с другой стороны просто усложняется процесс. Да?
Удорожается, скажем так.
Удорожание обязательно произойдет. Также будет понятно, какая рыночная стоимость. Сейчас очень много сделок, которые идут по заниженной стоимости. Ни для кого это не секрет. То есть в дальнейшем, так как у нас сейчас завершается процесс обобщения кадастра по Москве, и стоимость уже будет в кадастре реальная, а не такая, как была в БТИ.
Справка, липовая, да.
Справка в инвестиционную стоимость, когда трешка в центре Москвы стоит порядка 800 тысяч рублей. Естественно, будет рыночная цена. И человек, решая свой квартирный вопрос, если квартира собственности менее 3 лет, будет платить реальные налоги.
А вот, кстати, всем ли обязательно подавать налоговую декларацию при продаже недвижимости, вот если говорить о налоге на недвижимость?
Даже если у вас недвижимость более 3 лет собственности, вы ее продали, у вас имущественный вычет, то есть у вас не будет налоговой базы, вы не будете платить налоги, тем не менее задекларировать данную продажу нужно. Подать декларацию, из которой будет видно, что у вас нулевая налоговая база.
С этим все в порядке, да?
Да.
Хотелось бы задать более конкретный прикладной вопрос, что касается стоимости ваших услуг вот на нашем московском рынке.
Ну, все индивидуально, однозначно, они у нас ощутимо ниже, чем у крупных ведущих фирм. Ну, объемы работ разные, консультации у нас бесплатные, а объем определяется уже...
По ходу из каждого отдельного случая.
Ну, конечно, стараемся индивидуально подойти к данному вопросу, потому что объемы разные. Одно дело разъезд, и когда он цепочку тянет за собой... очень большое. Другое дело, там кому-то просто помочь продать. Бывает, человеку просто делаем сопровождение сделки или помогаем там оформить наследство. Но это вообще, скажем так, символические деньги. А другое дело решается там сложный вопрос с недвижимостью чуть ли не элитной.
Если подвести некие итоги нашего разговора для нашего радиослушателя, мне кажется, возникает у меня такое вот чувство, я думаю, что это как бы передается нашим радиослушателям. Во-первых, доверие, какая-то вот действительно гарантия, что тобой будут всерьез заниматься, тебя не оставят, будут вникать в твои особенности, в твоей ситуации, терпеливо ждать, как будет происходить процесс. Ну вот в заключение, может быть, вы расскажете какие-то запомнившиеся такие жизненные случаи из вашей практики, как иллюстрации, если есть такое желание.
Случаев их на самом деле немало. Долго просто будет рассказывать, эфирного времени не хватит. А бывает, складываются такие ситуации, что теоретически она бы, в общем-то, не проходная, как сделка. А вот с Божьей помощью нашлось неожиданное решение.
То есть во всем, если у верующих людей на первом месте молитва и серьезное такое участие, профессиональный хороший уровень, все факторы совпадают и происходят успешные сделки.
Безусловно. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывает, что просто человек не может сразу найти правильный выход из нее или правильно ее оценить. Ну, собственно, как и в любом деле. Допустим, в автосервисе моторист занимается двигателем, в медицине врач занимается лечением болезни. И там тоже много своих специализаций. Ну а почему же в недвижимости должно быть по-другому? Все то же самое. Специалист с житейским опытом, с определенной базой знаний. Он всегда найдет решение ситуации.
Юридических,
в том числе, да, многих знаний.
Ну, практических, да. Хотим для наших радиослушателей сообщить контактные телефоны. Я надеюсь, что вас заинтересует. Это вопрос такой вечный, квартирный вопрос. Поэтому, пожалуйста, звоните, обращайтесь, и вы встретите настоящее высокопрофессиональное и человеческое участие. Напоминаем наши координаты.
Прямой номер 8-499-391-06-88. Ну и, наверное, свой личный мобильный 8-901-547-10-80.
Для тех, кто не успел записать, мы повторяем еще раз наши контактные телефоны.
8-499-391-06-88. Ну и мой мобильный телефон 8-901-547-10-80.
Аполенов Андрей Юрьевич. Да. Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали беседу с генеральным директором агентства «Глобал Недвижимости» Анной Юрьевной Холиной и ведущим специалистом православного отдела Андреем Юрьевичем Аполеновым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Великомученик Феодор Стратилат. Великомученик Федор Стратилат происходил из города Евхаит. Он был наделен многими дарованиями и прекрасной внешностью. За милосердие Бог просветил его совершенным познанием христианской истины. Храбрость святого воина стала известна многим после того, как он с помощью Божией убил громадного змея, жившего в пропасти в окрестностях города Евхаита. Змей пожирал множество людей и животных, держа в страхе всю округу. Святой Феодор, вооружившись мечом и молитвой ко Господу, победил его, прославив среди людей имя Христово. За отвагу святой Феодор был назначен военачальником, стратилатом, в городе Гераклея, где нес как бы двойное послушание, сочетая свое ответственное воинское служение с апостольской проповедью Евангелия среди подчиненных ему язычников. Его горячая убежденность, подкрепленная личным примером христианской жизни, отвращала многих от пагубной лжи безбожия. Вскоре почти вся Гераклея приняла христианство. В это время император Ликиний, правивший с 307 по 324 год, начал жестокое гонение на христиан. Желая обезглавить новую веру, он обрушил преследование на просвещенных поборников христианства, которых не без основания видел основную угрозу и умирающего язычества. В их числе оказался и святой Феодор. Святой сам пригласил Ликиния в Гераклею, пообещав ему принести жертву языческим богам. Для совершения этой пышной церемонии он пожелал собрать в своем доме все золотые и серебряные изваяния богов, которые имелись в Гераклее. Ослепленный ненавистью к христианству, Ликиний поверил словам святого. Однако его ожидания были обмануты. Завладев истуканами, святой Феодор разбил их на куски и раздал нищим. Так он посрамил суетную веру в бездушных идолов и буквально на обломках язычества утвердил законы христианского милосердия. Святой Феодор был схвачен и подвергнут жестоким и изощренным пыткам. Их свидетелем был раб святого Феодора, святой Уар, который едва находил в себе силы описывать неимоверные мучения своего господина. Предчувствуя близкую смерть, святой Феодор уже обращал к Богу последние молитвы, говоря: «Господи, рекл мя еси первие, аз есмь с Тобою, ныне же почто оставил мя еси. Вижд, Господи, яко звери и диви, растерзаши мя Тебе ради, избадены судзеницы, о чест моих. Плоть моя ранами раздробляется, уязвляется лице, сокрушаются зубы. Единой точью ноги и кости на кресте висят. Помяни мя, Господи, претерпевающего крест Тебе ради, железо и огонь, и гвозди под ях затя. Прочий же прими дух мой, уже бы отхожду от жизни сей». Однако Бог по великой своей милости пожелал, чтобы кончина святого Феодора была так же плодотворна для его ближних, как и вся его жизнь. Он исцелил истерзанное тело святого и свел его с креста, на котором тот был оставлен на всю ночь. Утром царские воины застали святого Феодора живым и невредимым. Убежденные воочию в беспредельном могуществе христианского Бога, они тут же, недалеко от места несостоявшейся казни, приняли святое крещение. Так святой Феодор явился, яко день святозарен для пребывавших во тьме идолопоклонства язычников, и просветил их души светлыми своего страдания лучами. Не желая избежать мученической смерти за Христа, святой Феодор добровольно предал себя в руки Ликиния, остановив восставший против мучителей народ, уверовавший во Христа, и сказал: «Перестаньте, возлюбленные! Господь мой Иисус Христос, вися на кресте, удерживал ангелов, дабы они не сотворили отмщение роду человеческому». Идя на казнь, святой мученик одним словом отворял темничные двери и освобождал заключенных от уз. Люди, прикасающиеся к его ризам и чудом Божиим обновленному телу, мгновенно исцелялись от болезней и освобождались от бесов. По приказу царя святой Феодор был усечен мечом. Перед смертной казнью он сказал Уару: «Не ленись записать день кончины моей, а тело мое положи в Евхаитах». Этими словами он просил ежегодного поминовения. Затем, сказав «Аминь», он преклонил голову под меч. Это совершилось 8 февраля 319 года, в субботу, в 3:00 дня. Начало пути к Богу – милосердие к человеку. Конец пути – исполнение сердца человеческого божественной любовью. Великомученик Феодор пришел к вере Христовой, начав творить дела милосердия, которым была расположена его добрая душа. И вот Божий ответ, Божия благодарность, дар великой силы Духа, побеждающий естественную немощь природы, великое дерзновение святого, на которое, опять же, Бог отвечает величием чудес. Мы видим здесь, как человек посредством верности заповедям достигает неизмеримой глубины богообщения, когда по слову евангельскому, чего не попросит в молитве с верою, будет ему. Будем же не просто удивляться величию чудес мученика Феодора, будем как новоначальные в хранении заповедей и подражать началу его пути, в духе милосердия к ближним и верности Христу. Тогда и мы удостоимся по молитвам святых соприсутствие им в вечном Христовом Царстве.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вопрос о чистоте причащения. В апостольских правилах сказано о том, что христианин, не причащающийся 3 недели подряд, исторгается из церкви, а христианин, присутствующий на литургии и не хотящий причащаться, должен уйти из храма. Так ли это?
Все правила, которые существуют в церкви, они всегда, всегда соотносятся с тем временем, в которой установлены временем и ситуацией, обстановкой. И обстановкой. Вот. Я особенно хочу сказать о причащении за каждой литургией. Да, было время, начальное время, время, я бы сказал, особых духовных дарований, без которых, если бы их не было, например, в первом веке, христианство было бы уничтожено, стерто с лица земли. Жуткие гонения были подняты. Скажите, кто пошел бы в христианство, стал бы христианином, только один раз посмотрев в цирке, как звери растерзывают христиан. Ну-ка, кто бы принял это христианство? Никто. Ни за что. В страхе было бы, только услыхал бы, отскочил бы от него. Даже пообщаться не смог бы с ним. Христианство было бы уничтожено уже в первом столетии. Только благодаря чрезвычайным дарованиям, которые получали первые христиане. Какие дарования? Во-первых, я вам скажу, это дарование необычайной радости. Слышите? Дар исцеления, дар прозрения, дар пророчества, дар языков и так далее. Только благодаря этим потрясающим дарованиям, которые поражали просто окружающих людей, христианство не только сохранилось в истории, но и распространилось по Римской империи. Повторяю, иначе оно было бы уничтожено. Так вот, эти правила, которые правила, это первых столетий, первые, они соотносились с жизнью той эпохи. В наше время ситуация такова, когда мы должны смотреть за тем, чтобы причащение не оказалось нам в суд и в осуждение. Надо смотреть за тем, чтобы я мог хоть более-менее, но подготовиться к святому причащению, а не подойти просто так, чтобы в меня потом вошел сатана, как в Иуду. Вот. Поэтому вот эти строгие предписания в отношении того, чтобы причащаться каждую литургию, да, они уже едва ли могут, то есть даже не могут сейчас быть применимы к нам. Но какова ситуация? Если я не могу причащаться, я чувствую, я не могу. Значит, что, я должен и не ходить тогда к литургии? Что лучше? Я пойду к литургии и не причащусь? Или я не только не причащусь, но и не пойду к литургии? Церковь, слышите? Церковь сказала, нет, ты побудь хотя бы на литургии. Побудь хотя бы на литургии. То есть литургия в данном случае для этого человека уже является как богослужение, за которое может помолиться, покаяться. Побыть с собой, побыть с Богом. Вот. Поэтому уже в столь строгом виде это правило, конечно, уже неприменимо к нашему времени. Но, тем не менее, это правило напоминает нам, что долгое непричащение – это явное свидетельство охлаждения человеческой души. Поэтому мы должны, насколько это возможно, причащаться. Тут вот разные вещи. Знаете, до революции, например, это удивительные вещи. Читаешь, например, хоть раз в год. Или, ну, 4 поста. Вы представляете? Вы прочтете это не у кого-нибудь, у митрополита Филарета Дроздова. Да. Хотя бы каждый пост. Ну, если можешь, да, можешь, то хорошо бы, каждый месяц. Все зависит от того, в каких условиях мы находимся. Вот, к тому же, надо сказать еще, что иногда налагают бремена неудобоносимые на готовящиеся к причащению. То, что, например, соответствует монастырской жизни, когда, например, пост там 3 дня или больше, то едва ли может подойти каждому мирянину, который находится в условиях работы, вот этой суеты и так далее. Вот. Здесь, по крайней мере, хотя бы пост, хотя бы 1 день. Нельзя налагать 1, 2. Надо смотреть, но не меньше хотя бы 1 дня. То есть нужны еще, что такое? Вот эти ограничения, они должны быть разумными. Потому что очень многих, и это священники знают, очень многих иногда задерживает в причине, что 3-дневный пост. Да не может он никак 3 дня. Это для него просто невыносимая вещь. Надо же это учитывать. И вот здесь священник, зная человека и поговоря с ним, он может регулировать вот это количество дней подготовки.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Карьера Сципиона Африканского». Театральный рецензент заболел. Написал в редакцию, что вечером в театр идти не может, попросил аванс на поправление здоровья и обстоятельств, но билета не вернул. А между тем рецензия спектакля была необходима. Послали к рецензенту. Но посланный вернулся ни с чем. Больного 2 сутки не было дома. Редактор заволновался. Как быть? Билеты все распроданы. «Я напишу о спектакле», — сказал печальный тихий голос. Редактор обернулся и увидел, что голос принадлежит печальному хроникеру с уныло-вопросительными бровями. «Вы взяли билет?» «Нет, у меня нет билета, но я напишу о спектакле». «Да как же вы поете в театр без билета?» «Я в театр не пойду», — все так же печально отвечал хроникер. «Но я напишу о спектакле». Подумали, посоветовались и положились на хроникера и на кривую. Через час рецензия была готова. «Александрийский театр поставил неудачную новинку «Горе от ума», написанную неким господином Грибоедовым. Зачем брать псевдонимом такое известное имя? А ведь он ядовито пишет, — сказал редактор и продолжал чтение. Написана пьеса в стихах, что наша публика очень любит, и хотя полна прописной морали, но поставлена очень прилично. Хотя многим здравомыслящим людям давно надоела фраза вроде «О, закрой свои бледные ноги», как сочиняют наши декаденты. Не мешало бы некоторым актерам и актрисам потверже знать свои роли. «А ведь и правда, — подумал редактор, — очень не мешает актеру знать потверже свою роль. Какое меткое перо!» «Из исполнителей отметим госпожу Савину, которая обнаружила очень симпатичное дарование и справилась со своей ролью с присущей ей миловидностью. Остальные все были на своих местах. Автора вызывали после 3-го действия. Сципион Африканский». «Это что же?» — удивился редактор на подпись. «Мой псевдоним», — скромно опустил глаза печальный хроникер.
«У вас бойкое перо», — сказал редактор и задумался. Наступили скверные времена. Наполнять газету было нечем. Наняли специального человека, который сидел, читал набранные статьи и подводил их под законы. 5 лет каторжных работ! Лишение всех прав! Высылка на родину! Штраф по усмотрению! Конфискация! Запрещение розничной продажи! Крепость! Слова эти гулко вылетали из редакторского кабинета, где сидел специальный человек, и наполняли ужасом редакцию. Недописанные статьи летели в корзину, дописанные сжигались дрожащими руками. Тогда Сципион Африканский пришел к растерянному редактору и грустно сказал: «У вас нет материала, так я вам приведу жирафов».
«Что?» — даже побледнел редактор.
«Я приведу вам в Петербург жирафов из Африки. Будет много статей». Недоумевающий редактор согласился. На другой же день в газете появилась интересная заметка о том, что одно высокопоставленное африканское лицо подарило одному высокопоставленному петербургскому лицу 4 жирафов, которых и приведут из Африки прямо в Петербург сухим путем. Где нельзя, там вплавь. Жирафы тронулись в путь на другой же день. Путешествие было трудное. По дороге они хворали, и Сципион писал горячие статьи о способе лечения зверей и апеллировал к обществу покровительства животным. Потом написал сам себе письмо о том, что стыдно думать о скотах, когда народ голодает. Потом ответил сам себе очень резко и, в конце концов, так сам с собой сцепился, что пришлось вмешаться редактору, который боялся, что дело кончится дуэлью и скандалом. Еле уломали. Сципион согласился на третейский суд. А жирафы между тем шли, дошли. Где-то в Калькутте, куда они, очевидно, забрели по дороге, у них родились маленькие жирафята, и понадобилось сделать привал. Но природа, окружающая отдыхавших путников, была так дивно хороша, что пришлось поместить несколько снимков из ботанического сада. Кто-то из подписчиков выразил письменное удивление по поводу того, что в Калькутте леса растут в катках, но редакция казнила его своим молчанием. Жирафы были уже под Кавказом, где туземцы устраивали для них живописное празднество, когда редактор неожиданно призвал к себе Сципиона. — «Довольно жирафов», — сказал он. — «Теперь начинается свобода печати. Займемся политикой. Жирафы не нужны».
— «Господи, куда же я теперь с ними денусь?» — затосковал Сципион с таким видом, точно у него осталось на руках 5 детей, мал-мала-меньше. Но редактор был неумолим. —
«Пусть сдохнут», — сказал он, — «мне какое дело?»
И жирафы сдохли в Оренбурге, куда их зачем-то понесло. Журналистов не пустили в Думу, и газета, в которой работал Сципион, осталась без кулуаров. Настроение было унылое. Сципион писал сам себе телеграммы из Лондона, Парижа и Берлина, где сообщал самые потрясающие известия, и в следующем номере, проверив, красноречиво опровергал их. А кулуары все-таки были нужны.
— «Сципион Африканский, — взмолился редактор, — может быть, вы как-нибудь сможете? — Ну, разумеется, могу. — Что, кулуары, волк, что ли? — Очень могу.
На следующий же день появились в газете кулуары. Прекрасная зала екатерининских времен, где некогда гулял сам светлейший повелитель Тавриды, оглашается теперь зрелищем народных представителей. Вот идет П.Н. Милюков. — «Здравствуйте, Павел Николаевич», — говорит ему молодой симпатичный кадет.
«Здравствуйте, здравствуйте!» — приветливо отвечает ему лидер партии народной свободы и пожимает его правую руку своей правой рукой. А вот и Ф. И. Родичев. Его высокая фигура видна еще издали. Он весело разговаривает со своим собеседником. До нас долетают слова. «Так вы еще не завтракали?» «Нет, Федор Измайлович, еще не успел». Едва успели мы занести это в свою книжку, как уже наталкиваемся на еврейскую группу.
— Ну что, вы все еще против погромов? — Безусловно, против, — отвечает, улыбаясь, группа,
и проходит дальше. Ожидается бурное заседание, и Маклаков Василий Алексеевич, видный брюнет, потирает руки. После краткой беседы с социал-демократами мы вынесли убеждение, что они бесповоротно примкнули к партии СД. Вот раздалась звонкая польская речь. Это беседуют между собой два представителя польской группы. В глубине зала у колонн стоит Гучков. «Какого вы мнения, Александр Иванович, о блоке с кадетами?» Гучков улыбается и делает неопределенный жест. У входа в кулуары два крестьянина горячо толкуют об аграрной реформе. В буфете у стойки закусывает селедкой Пуришкевич, который принадлежит крайним правым. «Но нича, тепереча тае, тае!» — говорят мужички в кулуарах. «Последний луч меня переманивает, то есть кулуары!» — с безысходной грустью заявил Сципион. Редактор вздохнул, оторвал четвертушку бумаги и молча написал: «В контору. Выдать Сципиону Африканскому, в скобках Савелию Апельсину, авансом 400 рублей с погашением 30%. Вздохнул еще раз и протянул бумажку Сципиону.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.